Ну что ж, давайте мы закончим эту тему, потому что есть еще одна тема, которая, в общем, находится на стыке. Это тема, которая постоянно возникает вновь и вновь, тема предстоящих президентских выборов 2008 года и ряд крупнейших политических фигур на нашей внутрироссийской сцене выступил на этой неделе с заявлениями, с интервью, которые позволяют нам вновь на эту тему поговорить. Чуть подробнее Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Речь первого вице-премьера Дмитрия Медведева стала одним из самых заметных выступлений на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Прежде всего потому, что многие наблюдатели оценили ее как программную, то есть как речь одного из возможных преемников Владимира Путина. Уже по структуре доклада, отмечает Коммерсант, можно сделать определенные прогнозы о возможной внешней и внутренней экономической политике страны в будущем. В частности, Медведев заявил, что Россия намерена сделать ставку на господдержку создания крупных государственных корпораций и их экспансию на внешние рынки. Первый заместитель председателя правительства также представил свое видение финансовой ситуации в мире. По его словам, такие страны, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, в скором времени будут играть ключевую роль в мировой экономике. Это прежде всего позволяет усомниться в перспективах США и доллара. Вообще, подчеркивает издание, выступление Медведева было пропитано легким антизападным и антиамериканским духом, например, в вопросах ВТО. При этом, по мнению вице-премьера, к России с ее экономической программой наиболее расположены только страны Ближнего Востока. Настоящие заявления могут стать платформой для предвыборной кампании Дмитрия Медведева, если он все же окажется среди кандидатов в президенты, считают эксперты. Между тем, интрига по поводу преемника Владимира Путина приобрела новые очертания. Раньше в качестве главных претендентов на этот пост назывались Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Но сейчас появилась другая фигура. И имя этого таинственного преемника не на слуху. Во всяком случае, пока не звучит в прессе. Об этом сказал сам президент Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнув, что в конечном счете выбор остается за людьми. При этом глава государства в очередной раз заявил, что сам в 2008 году баллотироваться не будет, хотя знает результаты опросов в пользу этого решения. Добавлю, в настоящее время российские политологи склоняются к тому, что имя преемника на посту президента станет известно не ранее, чем осенью 2007-го.
Внештатная ситуация.
Григорий Алексеевич, как вы думаете, что будет у нас в 2008 году? Как вы относитесь к разговорам о третьем сроке? И кого вы видите преемником Путина?
Думаю, что может быть и третий срок.
Вы думаете, что это реально?
Да. А преемником может быть кто угодно. Может быть и так, и сяк. Авторитарная система, это ее особенность, она решает эти вопросы с очень большим трудом и практически она не сориентирована на то, чтобы действительно позволить на выборах выбрать того, кого там люди хотят, или чтобы были выборы. Поэтому может быть и такой сценарий, такой.
Ну, подождите, вот Владимир Владимирович Путин, последний раз выступая на пресс-конференции в Шанхае, очень внятно заявил, что третьего срока не будет, Конституцию он менять не намерен. Какие у вас есть основания ему не доверять?
Ну, во-первых, уже бывало такое, что он говорил, что губернаторов надо выбирать, а потом сказал, что изменилась ситуация и не надо выбирать. Вот, и здесь может тоже многое измениться. Это не вопрос недоверия, это вопрос просто понимания сложившейся ситуации, поскольку поле политическое выглядит таким образом, что там есть только один политик, крупный, принимающий все основные решения, у всех остальных рейтинги там ниже 10%. Вот, поэтому трудно представить себе, что появится кто-либо такой, кто получит соответствующий мандат для того, чтобы оспаривать эту должность. Поэтому может измениться и отношение президента к этому. Кроме того, есть особенности самой системы. Особенность системы заключается в том, что собственность больше принадлежит номенклатурным должностям, чем является неприкосновенной и подчиняющейся законам. Регулирование собственности. А поскольку это так, то это означает, что очень большой круг людей, находящийся в Кремле и вокруг президента, заинтересован в том, чтобы изменений не происходило, чтобы новые люди не приходили, чтобы номенклатура и должности и курс, который они проводят, ни в коем случае не менялся. Ну, в определенных обстоятельствах могут по-разному решать этот вопрос, в том числе и с помощью, там, скажем, третьего срока, или с помощью попытки сделать наследника, или сделать наследника, а потом будет третий срок. Кстати говоря, про третий срок-то по-разному можно говорить. Можно говорить и про третий срок через полгода, или там через какой-нибудь срок. Как сказал спикер нашей Думы, он сказал, что Конституция запрещает третий срок подряд. А вообще третий срок она никак не запрещает.
Ну, а вот как вы думаете, как на самом деле? Есть буква закона и дух закона. Вам не кажется, что вот дух этого положения Конституции таков, что речь идет о том, что в принципе человек, два срока пробывший президентом, не должен больше баллотироваться на этот пост? Или вы не согласны?
Ну, в истории-то есть разные примеры. Но дело в том, что...
Какие, например?
Ну, например, есть примеры, когда на третий срок баллотируются спустя там еще даже 10 лет.
Вот. Но это не у нас.
Такой, нет, не у нас. Вот у нас. А у нас духа у Конституции уже давно нет. Из нее дух уже давно выпустили. Вот, потому что там еще написано много чего. Там есть такой дух, который прямо в словах выражен, что свобода существует высказываний, что парламент существует как независимая структура, вот, что частная собственность существует как неприкосновенная вещь. А самое главное, что есть в Конституции, что судебная система независима. Вот, в принципе, при всех ее серьезных недостатках, а там их тоже немало, у этой Конституции есть система, по крайней мере, она прописана, сдержек и противовесов. Так вот, весь этот дух из системы сдержек и противовесов уже давно выпустили. Вот. Следовательно, ответ серьезный на ваш вопрос следующий. В авторитарной системе смена лидера всегда очень серьезная, крупная, противоречивая проблема. Она может решаться самыми разными способами, но она всегда непредсказуемая. И она всегда создает кризис внутри системы. Группировки, находящиеся внутри системы, когда срок формальный заканчивается, приходят в движение, происходят самые разные столкновения, и этот кризис может углубляться совершенно неожиданно даже для тех, кто находится в эпицентре этих событий. Но есть еще одна вещь, которая редко обсуждается. Когда говорят о преемнике, и такой сценарий может быть, то, как мне кажется, забывают о том, что мандат Путина непередаваемый, его нельзя передать.
Да, безусловно.
У него очень особый мандат, который он получил после Ельцина, и получил в очень особых условиях. И этот мандат вот так просто кому-то отдать, сказать, вот тут сейчас ко мне подойдет некто Иван Иванович, вот сейчас я ему передам. Его можно провести даже через выборы, то есть, ну, объявить формальное голосование, и там он, поскольку его президент очень популярный поддержал, так он пройдет. Но через полгода от этой поддержки не останется и следа. Поэтому этот мандат так напрямую не передается. И это тоже критическое обстоятельство авторитарной системы.
В связи с тем, что вы говорите, такой вопрос у меня возникает. Вот я сегодня слушал Михаила Леонтьева, который с коллегой Матвеем Гонопольским вел дискуссию, отвечал на вопросы радиослушателей в программе «Особое мнение». Вот он высказал такое особое мнение, что должна быть преемственность президента, и его политику поддерживает 2/3 избирателей. Если в этой ситуации, когда 2/3 избирателей по опросам общественного мнения поддерживают президента Путина и его политику, не будет обеспечена преемственность, то это насилие над демократией. Я близко к тексту, не дословно, вот, но близко к тексту цитирую.
Ну, если, согласны? Ну, если действительно 2/3 поддерживает, так она и будет преемственность тем, что эти 2/3 проголосуют за того, кто заявит программу, близкую к той, которую сегодня реализует президент. Это для этого
не нужно. У нас ведь не за программы голосуют по-прежнему в России, а за личности.
Тем более. за личность, похожую на нынешнего президента. Вот так, если вас устроит. Вот за программу, или за личность, или за слова, которые...
Так получается передаваемый мандат.
Две трети. Нет, так это если...
Или в каком смысле он не передаваемый?
Если появится человек, который убедит всех, что он такой же, как Владимир Владимирович, даже еще лучше.
Ну нет, Владимир Владимирович скажет, вот... Не знаю, вот Медведев.
Вот в этом...
Условно, да? Или, да. Там, я не знаю, называют других людей.
Мандат?
Сергей Иванов, я не знаю. Да. Бурсенко, говорят, да. Вот тоже может быть кандидатом, да. Министр просвещения.
Мандат – это то, что человек должен на президентских выборах завоевать сам, а не путем рукопожатия. Рукопожатие – один из элементов поддержки. Фигура должна быть такая, которая сама добивается на выборах поддержки граждан. Правда, она должна тогда 4 года тогда работать активно и доказывать, что она заслуживает этого. У нас ничего такого нет. Поэтому в конечном счете передача мандата в этой системе происходит просто путем в последнюю минуту рукопожатию и назвать. Но вот нельзя, президент сказал, что будет какой-то человек, я еще не знаю какой, какой-то такой, которого вы не знаете, даже, может быть, не тот, кого сегодня все называют и сватывают. Это и есть ответ на ваш вопрос, что тема эта совершенно открытая, и сама система не знает. Ведь в демократической системе как? Там кого выбрали, того и выбрали. А в этой системе надо кого-то придумать. Надо кого-то придумать, создать соответствующие условия, выдвинуть, и чтобы он доизбрался. А это, кроме того, всего прочего, еще и страшно. Кроме того, еще и страшно. Вот же еще какая вещь.
Ну да,
а вдруг он там передумает что-нибудь.
Во-первых, короче говоря, передумает, а потом вдруг за него не проголосуют.
Да, да проголосуют.
Ну, проголосуют.
Конечно.
Или посчитают правильно.
Посчитают правильно, или проголосуют. Мы же уже с вами договорились, что мы знаем о том, что с выборами у нас есть большие проблемы с точки зрения их правильности, подсчета и справедливости. Короче говоря, система, в которой мы живем, она... непригодная для решения этой задачи. Всерьез для решения задачи, чтобы был избран человек, которого граждане знают, которому они полностью доверяют и так далее. Может оставаться, как в Египте, 20 с лишним лет, один и тот же лидер.
В таком случае, вывод, вы не связываете с 2008 годом никаких надежд на перемены?
Нет, я думаю, что еще 2 года. Еще могут произойти самые неожиданные события, самые разные.
Например?
Да я не буду гадать, я же не гадалка. Я просто знаю, что никто не ожидал, скажем, что в Киеве произойдут такие события, которые заставят власти посчитать правильно бюллетени. Никто же этого не ожидал, а это произошло.
Но у Украины нет нефти, а у нас нефти много, и продаем мы ее по замечательной цене, которая все растет и растет.
Ну, вот, более того, никто совершенно не ожидал, что за 3-4 года может так измениться ситуация, что, скажем, коммунистическая власть больше не будет единовластным хозяином в стране. За 3 года. За 3 года до этого казалось, что эта власть совершенно абсолютно непоколебимая. Она изменилась. Поэтому самые разные могут быть ситуации. И экономические, и могут быть ситуации, связанные с безопасностью. И самое главное, могут быть ситуации, которые связаны с собственным внутренним кризисом. Потому что внутренний кризис самый тяжелый при определении того, а как будет устроена власть дальше.
Внутренний кризис внутри элиты.
Конечно, внутри системы.
Правящие верхушки.
Ну, конечно, потому что нужно же ответить на очень серьезные ключевые задачи, а исходя из чего на них отвечать.
Вот смешной вопрос задает Андрей нам на пейджер. А Путин реально является руководителем страны?
Абсолютно реальным является руководителем страны. На мой взгляд, абсолютно реально.
Нет, потому что, вы знаете, ходят разговоры, что вот есть бояре, которые окружают, знаете, там неправильные советы
это не,
дают,
это, на мой
вертят,
взгляд,
крутят.
На мой взгляд, бояре, конечно, существуют и пытаются крутить и вертеть, но на самом деле думаю и убежден в этом, что Владимир Путин является реальным руководителем.
И, соответственно, слово его будет в значительной степени решающим.
Слово его будет в значительной мере иметь определяющее значение. Но ему тоже, видимо, придется вести там определенную борьбу. Но это, собственно, все вот эти вот кулуарные, там, подковерные схватки, они, в общем-то, может, для кого-то и представляют интерес. Что касается нас, они не представляют особого интереса. Ну, как там люди будут разбираться, это их, как бы, работа там такая, к сожалению. Вместо того, чтобы государством заниматься, они будут вот заниматься этими вещами. А наша задача заключается в том, чтобы вот мы... На последнем съезде, как я уже вам говорил, объединились с «Зеленой Россией», с солдатскими матерями. Мы объединились с молодежной, создали специальную молодежную фракцию. Мы создали правозащитную, чего мы особенно ценим. Правозащитное самостоятельное направление внутри. Вот. Мы создали... движение внутрипартийное, которое будет защищать интересы женщин, потому что во многом их интересы ущемлены. Это самостоятельные гражданские группы, которые вошли в «Яблоко», и мы объединились, и поэтому партия стала Российской Объединенной Демократической партией. Вот это мы считаем серьезным делом. Это действительно серьезное в сложившихся условиях, очень особых условиях, когда в стране существует реакционная избирательная и законодательство, и законодательство о партиях, вот в этих условиях это реальный путь к тому, чтобы шаг за шагом, очень трудно и тяжело, но все же формировать политический вектор современного гражданского общества в России. Это очень важная задача. Мы пытаемся ее реализовать. Что касается других персонажей, там есть другие политики, которые тоже претендуют на что-то. Мы всегда для них открыты, они могут с нами сотрудничать. Если кто не смог создать партию, то, пожалуйста, мы всем протягиваем руку и со всеми готовы вместе работать. Что касается одной из партий правого толка, о которой мы с вами говорили, так и там, как вы уже говорили, существует... Хотя и существуют принципиальные особенности, но диалог никогда не прерывается. Мы ведем этот диалог на сегодняшний день. Если она не меняется, мы ничего не можем ей предложить. Если она меняется, тогда другой разговор. Но сегодня этого процесса мы не видим. Поэтому, еще раз повторю, на съезде это было отмечено как фантастический проект. Тем не менее, действительно правда, в партии будет проведено общепартийное голосование по целому ряду ключевых вопросов, в том числе и по коалиционным вопросам.
Когда?
Осенью.
Осенью.
Это будет первый такой прецедент. У нас в уставе есть такая норма о том, что в нашей партии может проходить общепартийное голосование, как общепартийный референдум по таким вопросам, как кандидат в президенты, поддержка того или иного кандидата в президенты, решение тех или иных крупнейших политических вопросов.